В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений, подававших заявки на проведение очередных акций. Итоги воскресного автопробега в поддержку честных выборов в России. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джиоева не собирается покидать самопровозглашенную республику. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня утром у здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений. Активисты оспаривали очередность подачи заявок на митинги 5 марта в центре российской столицы. В итоге первыми о своем намерении мэрию уведомили участники лояльных власти организаций. Несколько акций разных политических сил пройдут в Москве на этой неделе. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Солидарность» и оппозиционные активисты утверждают, что к зданию московской мэрии они подъехали еще накануне вечером 19 февраля. К полуночи туда же подошли представители прокремлевских движений «Наша и Россия молодая», также с целью подать заявку на проведение митинга 5 марта. Активисты начали выяснять, кто первый занял место в очереди, завязалась перепалка. Приехавшая полиция задержала трех человек. К утру, по словам видеооператора «Радио Свобода», около 5-го подъезда мэрии, где принимают корреспонденцию, десятки активистов оппозиции организовали живую цепочку у входа в здание, чтобы не пустить своих соперников. И все-таки первыми заявку подали представители России молодой. По словам оппозиционных активистов, лидер России молодой, член общественной палаты Максим Мищенко воспользовался своим служебным положением, чтобы войти в мэрию без очереди. Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев пришел в мэрию, чтобы проследить за соблюдением закона, а не для того, чтобы заявлять о митинге. Однако он также пострадал от рук правоохранительных органов. Сотрудники полиции оттаскивали его от окошка, чтобы дать возможность подать заявку Максиму Мищенко, сказал он в интервью «Радио Свобода».
Намереваюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру, министру внутренних дел, требованием провести расследование и наказать виновных, потому что статья о превышении служебных полномочий там очевидна, совершенно нарушение статуса депутата очевидно. Кроме того, я передал порванный ботинок сотрудниками полиции Сергею Удальцову, который сегодня встречается с президентом Российской Федерации. Я надеюсь, что ему удастся предъявить вещественное доказательство президенту о том, как действует якобы реформированная полиция у нас в стране. Я, как подчеркнуто, был нейтральным. В отличие от господина Мищенко, который использовал свое служебное положение как член общественной палаты, я пришел туда без заявки, специально это сделал, потому что моя задача была обеспечить исполнение той очереди, которая была сформирована полицией.
Максим Мищенко не стал отрицать, что в мэрии у него состоялась перепалка с Ильей Пономаревым. Однако лидер России молодой опроверг слухи о том, что в здании он прошел через черный вход.
Я прошел через второй подъезд, который находится в нескольких метрах от пятого подъезда. Вся толпа стояла около пятого, я прошел через второй. Кстати, через этот же второй подъезд прошел Илья Пономарев, депутат Госдумы, с которым у нас, в общем-то, состоялась перепалка около окошка, где подавалась заявка. Но Илья не подготовился, он не взял с собой заявку. Ты требовал, чтобы запустили Удальцова с какой-то женщиной. Это моя заявка подана быстрее. У меня есть свидетельство из мэрии со штампиком.
По словам Максима Мищенко, заявку о проведении митинга он подал на 4 и 5 марта на Лубянской площади. Заявка представителей оппозиции стала по счету 4-й. 5 марта они также хотят провести акцию на Лубянской площади. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», вышла из здания мэрии с помятыми паспортом и заявлением. Она объяснила это тем, что у окошка ей мешали представители прокремлевских движений. Последние также подали заявки на проведение акций на Манежной, Болотной, Театральной площадях и на площади Революции. Мэр столицы Сергей Собянин приказал разобраться в обстоятельствах утреннего инцидента. Сегодня же в Москве состоится символический митинг гражданских активистов против административных наказаний в связи с уличными массовыми акциями. Подробнее о нем рассказывает одна из организаторов акции «Зачем честные выборы, член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Понедельник, дата 20 февраля, это же 20.2. Это соответствует номеру статьи КАУП об административных правонарушениях, по которым судят почти всех задерживаемых на акциях и на мероприятиях. Гражданские активисты, там, и некоторые участники «Солидарности» решили, что вот такую памятную дату надо обязательно провести мероприятие, посвященное содружеству уже этих людей. Мы подавали уведомление немножко шутливое. Заявка была подана на 202 человека, но власти нам согласовали.
Согласована и очередная акция за кандидата в президенты Владимира Путина на 23 февраля. Организаторы аналогичного митинга на Поклонной горе 4 февраля были наказаны штрафом за превышение заявленной численности участников. Такая опасность есть и сейчас. По словам заместителя начальника предвыборного штаба Владимира Путина Павла Зиньковича, организаторы митинга 23 февраля постараются уложиться в разрешенные 100 тысяч человек. Однако они не будут запрещать приходить всем желающим. В Москву на эту акцию планируют приехать люди из других регионов России. В частности, более 800 рабочих из Екатеринбурга собираются доставить на митинг самолетами, частично за счет Федерации профсоюзов Свердловской области, частично за счет правкомов предприятий. Акция 23 февраля включит в себя шествие по Фрунзенской набережной и митинг на стадионе Лужники. 23 февраля митинги в поддержку своих кандидатов планируют провести также партии КПРФ и ЛДПР. А за день до этого, 22 февраля, может определиться наказание для организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Им также грозит штраф, но за то, что шествие по Большой Якиманке началось раньше заявленного времени. Признание виновными в этом случае стоит до 2000 рублей. 13 февраля в Москве уже состоялось первое заседание в отношении Анастасии Удальцовой, одной из тех, кто подавал заявку. Адвокат Николай Полозов ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорт о правонарушении. Суд ходатайство удовлетворил и перенес заседание. В этот же день суд будет рассматривать дело и в отношении другого организатора шествия за честные выборы, члена движения «Солидарность» Сергея Давидиса. Его мнение по поводу предъявленных обвинений.
Мы не раз сталкивались тем, что организаторам вменяют любые отклонения в том, что какая-то часть людей двинулась раньше, действительно имела место. Но какие меры могли предпринять организаторы для того, чтобы помешать людям, которые в мороз собрались и видят перед собой перекрытую свободную от транспорта улицу, которую милиция не преграждает и желают пойти? Каким образом мы должны были им помешать? Учитывая, что цена вопроса штраф, то понятно, что это делается для того, чтобы указать, что мы тоже правонарушители. Коль уж им пришлось для того, чтобы обосновать большую численность митинга на Поклонной горе, наложить штраф на его организаторов, не искали, к чему придраться у нас, вот нашли, поскольку не имели возможности публично признать завышенную численность.
Заключил Сергей Давидис. 22 февраля в суде в качестве свидетеля по административному делу против организаторов митинга за честные выборы 4 февраля может выступить и Сергей Удальцов. Он уже попытался подать заявку на очередную такую акцию 26 февраля. Оппозиционный митинг под названием «Политические проводы зимы» численностью до 1000 человек на площади Революции. Этот митинг мэрия Москвы пока не разрешает. В воскресенье 26 февраля, ровно за неделю до выборов, в Москве запланирована очередная акция «Белое кольцо». Ее участники собираются выйти на внутреннюю сторону Садового кольца и взяться за руки. По словам устроителей мероприятия, его согласовывать с властями не нужно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. Кандидаты в президенты России не намерены подписывать предлагаемым штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела в Москве у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эпель. Эпель переводил произведения Петрарки, Боккаччо, Сенкевича, Брехта, Киплинга, Шульца, Зингера, шотландские баллады. Для выделения Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро созданы все условия. Об этом заявил министр финансов Франции Франсуа Бруэн. Сразу после окончания программы «Время свободы» в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущая Анна Качкаева. Диалог власти и оппозиции. Шаг навстречу друг другу или предвыборный ход. Что обсуждали, о чем договорились президент и лидеры незарегистрированных партий. Напомню, сегодня в течение, когда будет идти наша программа, во время нашей программы Дмитрий Медведев встречается с представителями так называемой внесистемной оппозиции. В прямом эфире после встречи с Медведевым сегодня у нас политик Владимир Рыжков, в студии глава Инсора Игорь Юнгерс. Итак, время гостей в 7 часов вечера, сразу после новостей, не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это французская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент во Франции Семён Мирский. Семён, здравствуйте. Итак, о чем пишет французская пресса? Прежде всего, какие статьи посвящены предвыборной кампании во Франции?
Добрый день, Андрей. Если верить опросам общественного мнения, то позиция президента Франции Николя Саркози на предстоящих президентских выборах позиция заведомо проигрышная. 31% опрошенных заявляют сегодня о своем намерении голосовать за кандидата оппозиции от социалистической партии Франсуа Олланда. 26% за нынешнего президента и 15% за дочь Жана Мари Ле Пена, кандидата крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Таковы результаты последних опросов, что и объясняет, по мнению многих политических наблюдателей, крайнюю агрессивность тона и резкость предвыборной кампании, которую ведет президент. Так левая газета «Монд», анализируя лозунги, которые бросает в эти дни с трибуны президент и кандидат в президенты Николя Саркози, а именно «Работа», «Ответственность», «Авторитет», находит в этих лозунгах отзвуки программы Национального фронта. Пытаясь привлечь на свою сторону максимальное число избирателей из рядов партии Ле Пена, пишет газета «Монд», Саркози следует формуле, которая обеспечила ему победу на выборах 2007 года. Правая газета «Фигаро», чьи симпатии, как и следовало ожидать, находятся на стороне президента, оспаривает интерпретацию, согласно которой Саркози, образно выражаясь, охотится в заповеднике Национального фронта. «Ничуть и никоим образом», – пишет газета «Фигаро», – «Николя Саркози – носитель ценностей генерала де Голля, традиционных ценностей Франции и Французской республики. До первого тура президентских выборов, то есть до 22 апреля, остается еще целых 2 месяца, но риторика предвыборной кампании уже близка к апогею. И, как всегда, накануне выборов резко возрастает влияние региональной прессы, что понятно. Газета «Альзас» недоумевает по причине небывалой агрессивности тона заявлений президента. Другая газета французской провинции «Прогре» анализирует систематические попытки президента Саркози посеять сомнения в способности Франсуа Олланда быть эффективным президентом. Франсуа Олланд, мол, нерешителен, его программа выхода страны из экономического кризиса расплывчата и не предлагает конкретных решений. Левая газета «Либерасьон», симпатизирующая кандидату-социалисту, ставит ему в заслугу, что на своих предвыборных митингах Франсуа Олланд воздерживается от прямых нападок на президента. «Либерасьон» останавливается на заявлении, сделанном в субботу на предвыборном митинге в Лилле Марин Ле Пен в присутствии 3000 ее сторонников. Лидер Национального фронта заявила, что на бойнях, поставляющих мясо в Париж и его окрестности, систематически практикуется убой скота в соответствии с мусульманским религиозным ритуалом, о чем поставщики мяса якобы не информируют потребителей. По словам Марин Ле Пен, эта практика лишний раз показывает, сколь велико влияние мусульман в сегодняшней Франции. Кстати, объединение поставщиков мяса Парижского региона опровергло заявление кандидата партии «Национальный фронт». Этот эпизод тоже часть будней президентской кампании во Франции. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации во французской печати, посвященной предвыборной кампании во Франции. Напомню, там состоятся в апреле президентские выборы. Обзор подготовил и представил мой коллега Семен Мирский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к ситуации в России, к предвыборным митингам, предвыборным акциям. Одна из таких акций состоялась в воскресенье в Москве. Речь идет об автопробеге за честные выборы. За ним наблюдал мой московский коллега Мумин Шакиров.
Второй за последний месяц автопробег под лозунгом «За честные выборы» столкнулся с серьезным противодействием властей. Сотрудники ГИБДД перекрывали съезды в центр города с Садового кольца. По словам очевидцев, даже включали светофоры в особом режиме, чтобы участники акции не смогли замкнуть колонну. Самый большой затор образовался на набережной Кремля, откуда автовладельцы намеревались повернуть на Маховую, чтобы проехать мимо Боровицких ворот и Манежной площади. По словам фотографа Андрея, снимавшего этот участок дороги, движение перекрыл Мосводоканал.
На съезде с набережной стоит в районе 5-6 машин как строительной, так и аварийной техники. Оттуда рабочие достали металлические балки и сидят на месте, сваривают их. Также на съезде с моста стоит длинная колонна из 10 строительных машин, которые опустили пару шлангов в люк.
Многие центральные улицы, связывающие Садовое кольцо с Бульварным кольцом, были перекрыты властями под предлогом уборки снега. Лишь отдельным счастливчикам удавалось проехать в центр. Среди них житель Москвы Анна Полозова.
Я на автопробеге впервые. Все время следила за этим в соцсетях. Было интересно. Сегодня такой вот первый блинком. Нас остановили гаишники возле Думы. Но, тем не менее, хотя все было перекрыто, мы прорвались к Красной площади возле Манежки. Мы слушали Юру Музыканта, нам все удалось.
В свою очередь, полиция обвиняет участников автопробега в провокациях. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве Аркадий Баширов, провокации выражаются в том, что автомобили без опознавательной символики создавали помехи и препятствовали продвижению потока транспорта с определенной скоростью. И все же автопробег под общим названием «Белые улицы» состоялся, считает один из координаторов движения «Синие ведерки» и член Лиги избирателей Петр Шкуматов.
Все прошло великолепно, замечательный креатив многих участников, он просто поднимал настроение. Единственное, что добились сотрудники ДПС и милиции перекрытием всего центра города, это неожиданных пробок для воскресенья. Я хочу напомнить, что прошлый автопробег, который собрал немного больше участников, то есть мы тогда оценивали количество участников в 3000 автомобилей, сейчас около 2000, и где сотрудники милиции вообще не вмешивались в происходящее, каких-либо заметных пробок не принес. В то же самое время сегодня, ну, за счет этих вот, я считаю, абсолютно непрофессиональных действий полиции, весь центр города просто стоял довольно мертво. Мы сами добирались до Кремля, до Маховой в течение 1:20. Это тот маршрут, который обычно занимает 10 минут. 1:20 ехали. И это за счет того, что они там перекрыли техникой, блоками, значит, правый поворот и поворот с набережной, то есть там все было закрыто, из-за этого движение просто встало. С учетом того, что они объявили, что у нас на пробеге участвовало 146 автомобилей, это, я считаю, очень даже показательно. Оказывается, 146 автомобилей могут перекрыть центр Москвы и остановить Садовое кольцо.
Это был Петр Шкуматов. Гражданские активисты, выступающие под лозунгом «За честные выборы», устроили автопробег на следующий день после аналогичной акции в поддержку кандидатов в президенты Российской Федерации, премьер-министра Владимира Путина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Свердловской области. Средства массовой информации власти пытаются рассказывать о том, как следует, по их мнению, освещать предвыборную кампанию. Причем сразу в двух городах региона разразились скандалы. Под удар попали небольшие местные газеты, рассказывает Екатерина Петрова.
Журналистам больших городов в эту избирательную кампанию приходится значительно легче, чем их коллегам из небольших городков. Если в миллионниках на прессу практически не давят, то за их пределами ситуация в корне иная. В Первоуральске сразу несколько частных изданий оказались в своеобразной блокаде. Их снимают с продажи из-за неверного освещения политической ситуации в стране. Об этом нам рассказала редактор газеты «Городские вести» Ольга Вертлюгова.
8 февраля мы и «Новая еженедельная газета» получили уведомление из одной из торговых сетей города о том, что продажа нашего издания приостанавливается. Не объяснялось, по каким причинам совершенно. То есть формулировка была такая: с 9 числа мы с вами прекращаем отношения и просим больше продукцию не поставлять и остатки забрать. Все. Сегодня звонила одна женщина и говорит, просто возмущенно говорит, обратилась в один из киосков. Она сначала спросила нашу газету, потом «Вечерний проект Свободный» и «Новую еженедельную газету». На нее просто там накричали, сказали, что вы спрашиваете, вы что, не понимаете, что эти газеты запрещенные?
По словам Вертлюговой, директора магазинов тоже были в шоке от происходящего, но при этом ссылались на распоряжение сверху. В мэрии Первоуральска от комментариев пока воздерживаются, ссылаясь на то, что специалисты, компетентные в этом вопросе, находятся в командировке. Ну а в городе-спутнике Екатеринбурга-Березовском с журналистами работают представители территориальной избирательной комиссии. Редакторов двух газет позвали в избирком, где рассказали о том, как освещать эти выборы. Одним из них оказался главный редактор газеты «Золотая горка» Павел Шабельников.
Мне позвонила председатель избирательной комиссии, пригласила, сказала, что необходимо передать некие рекомендации, которые они получили в Екатеринбурге на заседании председателя избирательной комиссии. Председатель мне передала две странички, они без данных, без подписи. Здесь содержатся предложения по подготовке выборов 4 марта, чему могут посвятить издание своей страницы, публикации. Ну, среди прочего, тут различные такие интересные пожелания сделать материалы «Кто, если не он?», «Урал голосует за стабильность». Есть такие обороты. Разъяснение всех аспектов программы кандидата на должность президента России. Что они дадут для развития области?
Председатель территориальной избирательной комиссии Березовского Надежда Потапова сам факт этой встречи не отрицает, но уверяет, что журналисты все поняли неправильно.
Здесь не написано, что программы кандидата, да, почему нет. Если у кандидатов программы, их надо печатать и один, одного, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого. Хорошо, но пусть они напишут программы кандидатов. Здесь не было названо никакая фамилия, никакой кандидат, никем выдвинут, ни от какой партии, ничего. Это рекомендации активизировать работу, поинформировать. А тут уже, ну, извините, каждый принимает, вот почему-то он как считает нужным. Вообще-то неправильно. Мы все читаем, мы почему-то читаем одни и те же буквы, но воспринимаем их по-разному.
Политолог Федор Крашенинников отмечает, что власти боятся применять административный ресурс в больших городах, опасаясь общественного резонанса. А вот журналистам в небольших населенных пунктах достается по полной.
С самого начала активной фазы кампании по выбору президента получилась распространена такая информация, что принято решение не совершать никаких особых нарушений в больших крупных городах для того, чтобы не попасть под объектив общественного внимания. Вся тяжесть манипуляции волшебства перенесена на небольшие города и на какую-то сельскую местность. Поэтому естественно, что в Екатеринбурге никто не будет призывать агитировать за одного конкретного кандидата, за Путина, не рассылая никаких сомнительных документов и не проводить никаких сомнительных встреч. И, конечно же, никаких явных ограничений деятельности. Что же касается небольших городов, то все это вполне ожидаемо. Это как раз отработка вот этой технологии. Все это строится на том, что в маленьких городах живут забитые несчастные люди, которые не пойдут жаловаться. Власть, очевидно, верит, что у этих людей нет интернета, и они не смогут рассказать всему миру о том, что с ними там вытворяют и что у них там происходит.
Крашенинников полагает, что зачистка информационного поля необходима для поствыборного обоснования победы Владимира Путина. При этом, если случится второй тур, то административное давление будут испытывать и журналисты больших городов. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Ну а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам заключения по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве, при подаче заявки на которые сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Как сообщила Радио Свобода, пресс-секретарь Лиги Вероника Маффина, пришедшие в мэрию члены Лиги действовали от лица других общественных организаций, в частности, Оргкомитета акции «За честные выборы». Кандидаты в президенты России не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский и Михаил Прохоров отметили, что текст документа требует доработки. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня в Москве у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. Лозунг акции «Пустите справедливость на экран». В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эпель. Эпель переводил произведения Петрарки, Боккаччо, Сенкевича, Брехта, Киплинга, Шульца, Зингера, «Шотландские баллады». Для выделения Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро созданы все условия, считает министр финансов Франции Франсуа Бруэн. По словам Бруэна, на сегодняшней встрече в Брюсселе, где министры финансов стран-членов еврозоны должны принять окончательное решение по Греции, он будет выступать за одобрение выделения пакета помощи. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я начну с печальной новости, о которой вы только что сказали, связанную с уходом Асара Эпеля. Асар Эпель был неоднократным гостем программ «Радио Свобода», и ссылки на эти программы, цитаты из них сегодня можно найти на нашем сайте. А некролог на смерть Асара Эпеля написал наш коллега Игорь Померанцев, и он нашел очень точные и очень теплые слова в адрес умершего поэта, переводчика и писателя. Теперь о других материалах. Выходные были полны событиями, и у нас есть несколько мультимедийных таких проектов или мультимедийных сюжета, которые расположены сейчас на главной странице сайта. Но один из них даже не уикендовский, а утренний и даже ночной. Сегодня, как известно, состоялась такая потасовка между оппозиционерами и представителями прокремлевских движений. Это было связано с подачей заявки в мэрию Москвы. Оппозиционеры хотели провести митинг 5 марта на Лубянской площади. Прокремлевские активисты, естественно, хотели в том же месте и в то же время, и воспользовались, не вполне, я бы сказала, законными методами. Впрочем, это будет решать суд. Оппозиция собирается жаловаться на действия прокремлевских активистов. Все это существует как репортаж на сайте «Радио Свобода», но не просто репортаж. Там есть видеосъемка. Наш корреспондент Дмитрий Зыков рано утром был у мэрии и снимал его видеорепортаж. Можно видеть на сайте «Радио Свобода». Там же интервью с участниками событий, в частности, с Ильей Пономаревым, который пострадал не только от прокремлевских активистов, но и от полицейских. Материал называется «Президенту предъявит ботинок депутата». Он стоит на главной странице сайта. А вот те мультимедийные проекты, которые связаны с уикендовскими событиями, они тоже все еще на главной странице сайта, и там очень много любопытных материалов. Прежде всего, это материал, который называется «Автопробег Белые улицы». Там есть несколько видеосюжетов, в частности, разговор с людьми, которые стояли, которые не ехали в машинах, а стояли на тротуарах, приветствовали водителей, раздавали им белые ленточки. Многие из них были с детьми. Что это за люди? Почему они вышли на улицы? На что они надеются? Все это в разговорах наших корреспондентов в формате видео. Кроме того, есть видео, смонтированное по мотивам нашей прямой трансляции. Мы проводили прямую трансляцию. Я думаю, что наши постоянные читатели и слушатели уже привыкают к тому, что самые существенные политические события у нас всегда идут в прямую видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода». И, наконец, еще один материал, посвященный путинскому митингу. Он называется «Понаехали за Путина». Это фоторепортаж субботней акции сторонников Владимира Путина.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжается подготовка к очередным президентским выборам. Местный избирком зарегистрировал 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов. В выборах республики не сможет принять участие лидер оппозиции Алла Джиоева, поскольку этого права она лишена судом, признавшим прошлые выборы незаконными из-за нарушений, допущенных ее избирательным штабом. Джиоева по-прежнему находится в Схинвальской больнице, куда она попала 9 февраля после вооруженного захвата работы ее штаба юго-осетинским спецподразделением. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову Джоева рассказала, что собирается остаться жить в Южной Осетии.
Конечно, очень хорошо попросить где-то политическое убежище и дожить свою жизнь в цивилизованной стране белым человеком. Но это не мои правила. Я не могу подвести ту огромную аудиторию людей, которые мне поверили, которые пошли за мной по защите своих конституционных прав. Поэтому сегодня я стою на старой точке зрения, что я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила. Хотя я не знаю, как сложится завтра моя жизнь. У дверей моей палаты беспрерывно дежурят автоматчики. Ко мне никого не пускают. Ни один правозащитник ко мне не смог зайти. И ни один корреспондент также не смог увидеть следы тех побоев и увечий, которые я получила. Были ли удары прикладом, я не могу констатировать, потому что меня раздирали четверо или пятеро здоровых молодых людей в разные стороны, потом выпустили из рук, и я со своим немалым весом хлопнулась об землю всей тяжестью, и был такой хруст, как будто бы вот перезрелый арбуз выпустили с высоты. Мои многочисленные синяки по всему телу, которые, кстати, великолепно видел и главврач этой республиканской больницы, все дело лишь в том, что его родной брат, заместитель генерального прокурора Кукоев Эльдар, это та самая личность, и на чьей отставке я настаивала. Что он мог в этой ситуации сказать? Естественно, он говорил, что ничего не было. Теперь, чем меня там били, я после того, как я потеряла сознание, я не знаю. Но они были недалеки от этого. Судя по ненавистным глазам в масках, вот зрачки-то видны были, они готовы были растерзать каждого. Уж моему супругу 70 лет, и какая необходимость была скручивать его так, что до сегодняшнего дня он на обезболивающих мазях, затолкать его в какую-то машину, потом вышвырнуть из этой машины снова. Какая необходимость была надо мной так глумиться, ведь я моляла их: отпустите меня, и я пойду впереди вас туда, куда вы меня хотите забрать. Только не делайте эту ситуацию и комичной, и трагичной.
Напомню, что это была лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева. Интервью с ней записал мой коллега Олег Кусов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 39 минут. И нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают референдум, состоявшийся накануне в Латвии. Несмотря на то, что по разным оценкам от 10 до 15% двухмиллионного населения страны являются выходцами из других республик бывшего СССР, в основном это русские, 75% граждан Латвии выступили против того, чтобы русский язык стал государственным. В блоге депутата Госдумы Ильи Пономарева дискуссия об этом началась после публикации следующего поста.
Референдум завершился предсказуемо. 25% проголосовавших выступили за русский язык. При этом в Риге этот процент был намного выше, около 40%, а во втором по величине городе Даугавпилсе 85% населения поддержало русский язык. Я считаю, что надо использовать результаты этого референдума для того, чтобы признать русский одним из официальных языков Евросоюза, учитывая большие русскоязычные диаспоры не только в Прибалтике, но и в таких странах, как Германия или Франция. Это задача является абсолютно выполнимой и должна стать главной в деятельности фонда «Русский мир» на ближайшую перспективу.
Блогер-политик Дискас считает, что результаты референдума оказались провальными, но обращает внимание, что в голосовании не участвовали самые заинтересованные в признании вторым государственным языком русского жители Латвии, так называемые неграждане, те, кто переехал сюда жить из других областей Советского Союза, а также потомки этих переселенцев, родившиеся уже в независимой Латвии. Они не сдали экзамены по латышскому языку, истории, основам Конституции и гимну, а потому не получили права голоса на референдуме.
Ну, по поводу результатов. Это очень интересно, конечно, если 15% жителей не имеют права участвовать в референдуме по вопросу, который их непосредственно касается. И это люди, у которых вообще никакого гражданства нет. Очень демократично.
Пользователь живого журнала 31 Вохман с этим утверждением не согласен и считает, что референдум помог Латвии укрепить свою независимость.
Искренне рад, что латыши поставили жирную точку попыткам оккупации и уничтожения независимости своей страны. Всем было понятно, что вопрос о придании русского языка в качестве государственного сугубо политический. Латвия продемонстрировала, что ничто, даже неумелые попытки кремлевских сателлитов вернуть ее в совок, не смогут помешать ей и дальше двигаться в цивилизацию и Европу.
Юрий Алексеев в блогах «Слон.ру» рассказывает о трепетном отношении латышей к собственному языку.
Государственному языку в Латвии посвящено несколько статей в Конституции. Слова «обязуюсь укреплять латышский язык как единственный государственный» присутствуют в клятве депутата Сейма. В стране существует специальный институт латышского языка и специальная организация, следящая за его употреблением. Уровень знания оговорен специальным законом о языке. В нем прописан необъятный список профессий, более 1000, где требуется знание языка в разных категориях. Всего таких градаций 6. В любую коммерческую компанию может неожиданно нагрянуть языковая инспекция и проверить у работников наличие удостоверений о сдаче экзаменов на категорию языка, а также проэкзаменовать на месте. Отсутствие таковых удостоверений или несоответствие категории занимаемой должности карается большими штрафами до нескольких тысяч американских долларов.
В англоязычных блогах задумались об устойчивости антибиотиков из-за того, что врачи приписывают их слишком часто, не только в случае серьезных инфекций, но и от простуды. В блогах Independent обнаружили, что некоторых людей уже сегодня невозможно вылечить от болезней.
Последствия действительно ужасают. Если с бактериями будет невозможно бороться при помощи антибиотиков, то обычные инфекции, считающиеся сегодня относительно безопасными, могут стать смертельными болезнями. Проблема в том, что таблетки используют слишком часто. Сами пациенты просят у лечащих врачей прописать им антибиотики от кашля, насморка или в случае острых респираторных заболеваний, вызванных вирусами, справиться с которыми антибиотики бессильны. Но и это еще не все. Практически прекратились разработки новых видов. Антибиотики перестают действовать слишком быстро, а на новые исследования нужно тратить время и средства. Кто же будет заниматься придумыванием нового лекарства, если оно будет продаваться, а значит приносить доход фармацевтам лишь короткое время?
В блогах Huffington Post.com пишут, что устойчивость человека к антибиотикам связана не только с частым применением их в медицине, но и при производстве продуктов питания. Марта Розенберг посвятила этой теме целую серию статей. Она приводит данные нескольких докладов, составленных специалистами, на которые, кажется, так никто и не обратил внимания.
Злоупотребление антибиотиками на фермах – одна из главных тем покойного сенатора Теда Кеннеди. В это сложно поверить, но эти драгоценные лекарства тоннами добавляют в еду курицам и поросятам, писал он в отчете, сопровождающем так и не принятый закон о сохранении антибиотиков для лечения людей. Эти драгоценные лекарства даже не предназначены для лечения больных животных. Они используются для того, чтобы откормить свиней и ускорить рост куриц. Результат этого безудержного злоупотребления ясен. Мясо, зараженное стойкими к антибиотикам бактериями, лежит на полках в магазине. Мясная промышленность неправильно использует антибиотики, чтобы не задумываться об антисанитарных условиях, в которых содержатся животные.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам заключения по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве при подаче заявки, на которые сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Кандидаты в президенты России объявили, что не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня в Москве у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов, которые пытались подать заявку на проведение митинга 5 марта, передает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Драка у мэрии Москвы. Оппозиционеры против прокремлевской молодежи.
Комментарии экспертов.
Выборы 4 марта. В ожидании фальсификаций.
Право автора.
Сыграем мячик. Борис Парамонов. О еще 15 минутах славы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Министры финансов стран еврозоны встречаются сегодня в Брюсселе для предварительного одобрения, как предполагается, новой программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Половина этих средств по планам пойдет частным кредиторам страны, которые согласятся на частичное списание ее долгов. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Для выделения Греции новых антикризисных кредитов Европейскому Союзу необходимы не только гарантии того, что страна впредь будет всячески экономить государственные расходы, но и некоторые собственные решения относительно греческого долга, в той его части, например, которую держат сегодня центральные банки региона. В частности, Европейский Центральный Банк выкупил на вторичном долговом рынке греческих гособлигаций примерно на 40 миллиардов евро, чтобы сдержать падение рыночных цен на них. И теперь, судя по целому ряду сообщений, банк намерен обменять их на некие новые греческие бумаги. Но что это дает самой Греции? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, речь идет о том, что ЕЦБ обменяет свой пакет облигаций на новые греческие долговые бумаги не по номиналу, а по той цене, которую он приобретал на вторичном рынке. В этом случае процентные платежи и доход, который ЕЦБ бы получил от роста курсовой стоимости при погашении, эти средства пойдут на снижение долгового бремени Греции. То есть он тот объем, который вложил в облигации Греции в результате покупки на вторичном рынке, он обменяет на новые бумаги. И Греции не придется нести вот дополнительные, что ли, издержки по обслуживанию долга. В этом плане ситуация чуть-чуть лучше для Европейского Центробанка, чем ситуация с частными инвесторами, которые не только отказываются от какой-то потенциальной прибыли, но и несут существенные потери в результате этой реструктуризации. ЕЦБ таких потерь не понесет.
Судя по некоторым сообщениям, с Европейским Центральным Банком ныне обсуждается также, подпадет ли под предстоящую реструктуризацию греческих долгов та их часть, которую ныне держат центральные банки отдельных стран еврозоны, а это еще на 20 миллиардов евро. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Ну, на самом деле справедливо было бы рассматривать реструктуризацию Греции с точки зрения всех кредиторов. Но данная инициатива, скорее всего, коснется только частных инвесторов, с которыми в течение последних нескольких месяцев велись активные переговоры. А насколько пострадают центральные банки и еврозоны, тут сказать сложно. Скорее всего, будет принята какая-то схема, которая позволит им избежать прямых каких-то убытков, но при этом они, конечно же, будут учитывать новые обязательства и принимать их к рефинансированию по весьма льготным ставкам.
Речь, видимо, идет о смягчении условий залога, под которые центральные банки предоставляют свои кредиты банкам коммерческим.
Европейские, ну и вообще центральные банки всего мира рефинансируют банки под залог каких-то ценных бумаг, но чаще всего требуют достаточно высокое кредитное качество по этим бумагам, высокие рейтинги. Но в свете развития последних событий вот в еврозоне Европейскому центральному банку пришлось пойти на послабление этих критериев рефинансирования и, в общем-то, принимать к обеспечению не только высоконадежные инструменты, например, немецкие казначейские обязательства, но также итальянские, испанские и в том числе и греческие. Я думаю, что вот эти новые инструменты будут приниматься европейскими банками центральными в качестве залогового обеспечения при предоставлении ликвидности.
По предварительным планам, ровно половина денег, которые Греция может получить в рамках второй программы финансовой помощи, 65 миллиардов евро из 130, предназначена нынешним частным ее кредиторам. Тем не менее, в Греции, судя по сообщениям, готовятся некие поправки в законодательство, позволяющие перенести потери и на тех тех инвесторов, которые на предложенные условия не согласятся. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Речь, по всей видимости, идет о том, чтобы обязать всех инвесторов участвовать в реструктуризации. Сейчас, видимо, не все они готовы пойти на такие списания. Без этого Греции будет сложно придерживаться ранее взятых обязательств по сокращению долга и дефицита. Поэтому принимаемый закон и цель этого закона, скорее всего, направлена на то, чтобы при наличии определенного кворума среди держателей облигаций, скажем, там 60% или 70%, обязать, что ли, всех держателей греческих облигаций участвовать в реструктуризации, чтобы эти вот правила, которые предполагаются использовать, и схема обмена долга старого на нового, чтобы ее можно было использовать по отношению ко всем держателям облигаций.
Переговоры с представителями частных своих кредиторов Греция ведет уже 8 месяцев, однако и до сих пор не ясно, сколько же примерно из них согласятся на предложенные условия обмена облигаций или их выкупа. А провести всю эту операцию планируется за 3 дня, с 8 по 11 марта.
Переговорный процесс по реструктуризации греческих долгов начался не сегодня и не месяц назад, и к тому моменту, когда предполагается объявить некую реструктуризацию, уже будет ясна картинка по тому, какое количество участников этой программы. И, скорее всего, вот эти 3 дня – это некое техническое оформление уже достигнутых договоренностей.
Напомним, первые деньги в рамках уже второй программы финансовой помощи Греции необходимо получить до 20 марта, когда стране предстоит выплатить сразу 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания своего накопленного государственного долга.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левады провел серию опросов по поводу взаимоотношений общества и власти. Считают ли люди, что они могут влиять на принятие государственных решений в стране? На кого больше полагаются граждане, на власть или на самих себя? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую на «Волнах свободы» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Восемьдесят процентов опрошенных Левада-центром уверены, что они не могут влиять на принятие государственных решений. При этом 60% граждан сообщают, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью. Лишь четверть респондентов склонны думать, что их жизнь во всем зависит от власти. Такие вопросы социологи задают регулярно, и цифры почти не меняются. Однако в самое последнее время взаимоотношения власти и общества приобрели некоторые новые черты. Об этом Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра.
Впервые за очень много лет у нас образовалась ситуация, когда какая-то часть общества взяла на себя функцию разговаривать с властью путем, который не предусмотрен в общем нашей политической традиции. Часть представителей власти уже заявила некоторое время тому назад, что и они считают, что такие переговоры необходимы. Сложилась беспрецедентная ситуация. Но похоже, что те заявления были сделаны под обаянием момента или, может быть, в испуге, потому что никто не ожидал, что такое количество людей вдруг выразит свой протест явкой на московские митинги. После того, как первый испуг прошел, мне кажется, что появились люди, которые решили, что вот мы, власть, или они, власть, дали слабину. И вот именно из-за этого такое множество людей решилось участвовать, в сотни раз превзойдя обычное количество участвующих. И потому такие далеко идущие требования эта оппозиция стала выдвигать. Теперь те, кто так думает, решают вопрос, нельзя ли этот процесс прервать путем демонстрации силы или насилия. В каком-то смысле это главный вопрос, потому что если у власти не найдется другого языка, кроме языка насилия, это значит, что открывшееся окошко исторической возможности для страны сейчас свернуть с пути, который, в общем, по мнению очень многих, был дорогой в превращение России в какую-то третьесортную, малоуважаемую, большую, но никому не интересную державу, вот с этой дороги, кажется, появился шанс свернуть. Вот будет этот шанс упущен. Это будет самым большим грехом на совести тех, кто так поступит.
Как бы вы сформулировали, чего сейчас хочет общество от власти?
Я думаю, что общество наше сейчас сложено из нескольких крупных групп, у каждой из которых есть свои ожидания перемен. Часть этих ожиданий противоречит друг другу. Но, в общем, так или иначе, характерным для момента является то, что ситуация и поведение власти, по крайней мере, по состоянию на конец прошлого года, не устраивали практически никого. Самые массовые слои общества, которые в течение очень долгого времени желали стабильности, они заявили о желании перемен. В это же время те слои общества, на которые кто-то возлагал надежды, что они будут мотором перемен, они в это время заявили о том, что они бы хотели стабильности. Это как раз наиболее обеспеченные классы. Дальше состоялись выборы, которые привели к тому, что определенная часть наиболее образованных и достаточно обеспеченных граждан в порядке защиты своего гражданского достоинства вышла с протестами против фальсификации выборов. И в этом смысле дала толчок размышлениям о переменах, в которые включились тоже достаточно широкие слои общества. Но перемены, которых хотела бы эта часть общества, не входит в планы тех, кто сейчас управляет страной. А они тоже есть часть общества, и у них есть, стало быть, свои другие интересы.
А чего хочет, по вашим наблюдениям, российская власть от общества?
Ну, любая власть от общества хочет, чтобы общество ей подчинялось по возможности беспрекословно.
Возможно ли это на данный момент?
Ну, какая-то часть общества будет слушаться власти просто потому, что это власть. Какая-то часть общества напугается, если ей покажут кнут. А какая-то часть общества, я думаю, теперь не испугается и этого. И вот вопрос, какова величина этой части, и что будет, если и ей покажут кнут. Вот этого не знает никто, в том числе те, у кого этот кнут в руках.
Социолог Алексей Левинсон, Левада-центр. Интересно, что по данным этой организации, количество людей, готовых более активно участвовать в политике, за последние годы практически не изменилось.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это встреча президента России Дмитрия Медведева в Подмосковье с представителями так называемой внесистемной оппозиции. Эта встреча должна начаться буквально в эти минуты. Мы подробно поговорим о том, что ожидают от нее участники в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автопробег за честные выборы проходил в Петербурге в сложной обстановке.
Китай призывает остановить насилие. Мы призываем
всем нам следует потуже затянуть ремни и больше
работать. Эта инициатива изначально исходила из маргинальных групп.
Представители Европейского Союза и ООН ранее выразили беспокойность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.